Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Советские мифы, их создатели и носители. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 23 июля 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. «Советские мифы, их создатели и носители» – так мы назвали передачу, которая будет звучать в течение всего радиочаса. Миф по-гречески значит «предание», «сказание». Это история о выдуманных существах, в подлинности которых древний человек не сомневался. Современные мифы представляют собою своеобразные сказки о разных общественных явлениях и лицах. Своеобразие этих сказок в том, что взрослые люди верят в них так, как дети в обычные сказки. Мифы могут складываться в целый выдуманный мир, через призму которого человек смотрит на мир действительный. Одним из важнейших советских мифов, например, было утверждение, что в Советском Союзе дружба народов, что все нации равны перед властью. Так думали, бывало, даже те, кто пускался во все тяжкие, лишь бы выписаться из своей опасной или неудобной национальности и вписаться в другую, безопасную и удобную, чаще всего русскую. Продолжим после перерыва.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Советские мифы, их создатели и носители». Часто это были одни и те же люди, гораздо чаще, чем кажется. С углублением исследований советского времени это все яснее. Начнем с того, как чувствовал себя человек в среде, пропитанной мифами, сказками об окружающей его действительности, в среде, которая сама была величайшим, загадочным, страшным, как и положено сказке, и для многих все равно притягательным мифом. Лев Рубинштейн, поэт.
Я, например, в детстве был абсолютно проникнут таким счастливым советским сознанием. Вспоминаю свои ранние ощущения как ощущение такого социального счастья, социального рая. Потому что вот я просыпался, работал радио, гимн Советского Союза в 6 часов утра. А радио тогда почему-то на кухне не выключалось никогда. Это такая большая черная тарелка, которая... И я действительно помню это яркое ощущение того, что я вот маленький мальчик лежал и думал, какое все-таки удивительное счастье, что я ведь родился здесь, в нашей замечательной стране, что я сейчас могу встать, одеться и поехать на ВДНХ, посмотреть на фонтан дружбы народов, съесть сосиску за 20 копеек и мороженое. А ведь мог бы я родиться ведь в какой-нибудь ужасной, например, Америке или Франции, где угнетают трудящихся, где дети роются в помойках.
Так как Лев Рубинштейн внутри мифа, называвшегося социализмом, чувствовали себя миллионы, не единицам, а миллионам в нем было уютно. Так уютно, что многие и сегодня не хотят, в отличие от поэта, подумать, в чем же было дело. Почему они считали, что им хорошо, тогда как в действительности им было плохо? Что шло от природы человека, от живущей в нем доверчивой древности, а что от этой самой современности? Как связана она была с мифом? Александр Ахиезер, социолог, автор книги «Россия. Критика исторического опыта». Он работал над этой книгой, недавно вышедшей в трех томах, с 1974 по 1982 годы, пока госбезопасность не арестовала рукопись. Три главы, существовавшие в одном экземпляре, дочка не успела переписать их на машинке, пропали бесследно.
Прежде всего, существовал один большой миф, который, наверное, обнимал все остальные. Этот миф заключался в том, что на протяжении всей человеческой истории в мире царствовало зло в разных формах. Зло, которое могло быть описано и, значит, жаждой наживы, и жаждой эксплуатации, и жаждой буквально человеческой крови. Так вот, значит, миф заключался в том, что, наконец, впервые в истории человечества возникло справедливое общество, общество правды, где все делается для простого человека, и где все люди, которые воплощали вот эту самую эксплуатацию, жажду наживы, жажду чужой смерти, жажду зла, уничтожены или будут постепенно уничтожаться. Это общество абсолютной правды. Что такое правда вообще? Это довольно неопределенное, сложное нравственное понятие, которое выработало было в России. Смысл заключается в том, что есть нравственная правда, правда человеческой справедливости, правда жизни. Она может быть интерпретирована и как равенство в смысле уравнительности, и как, так сказать, идея соборности, то есть совместного проживания под общими идеями. И вот эта правда, наконец, нашла воплощение в России. И более того, эта правда не является просто правдой для русских. Эта правда является всеобщей правдой, всемирной правдой. Она правда для всех. И в условиях господства большевизма эта правда получила окраску, так сказать, коммунистической идеологии. Это была только одна сторона мифа, а другая сторона мифа заключалась в том, что вообще вот построение общества социализма, которое и отождествлялось правдой, это есть результат исторического развития общества, которое, это историческое развитие, законы его открывались наукой, учеными, такие учеными, там, как Маркс и Энгельс, которые воплотили все высшие человеческие знания. И вот миф о России того времени, это был прежде всего миф, соединяющий вот пласт народной культуры, глубоко архаичный и древний, и пласт научной мысли Запада. И развитие России советской приводило к тому, что постоянно был конфликт между народными представлениями о справедливости, о правде, и теми представлениями, которые формулировали ученые. На что опирались ученые в своих представлениях о справедливости? Они опирались на очень простую вещь. Они пытались сделать общество функциональным. Чтобы работали машины, работало хозяйство, чтобы, так сказать, все цели, которые существуют в нормальном обществе, воплощались. Идея же правды была идеей статичной. Она заключалась в том, что общество не должно, вообще говоря, меняться. Ну, разве за исключением одного параметра, чтобы вообще все больше и больше становилось материальных благ. И вот эти две концепции мифа давали тот поразительный результат, который и была идеология Советского Союза. Идеология, которая пыталась выступать и как высшее воплощение народной правды, и как высшее воплощение науки. Ну, естественно, что нефункциональность этой системы, неспособность ее, так сказать, привести к тем результатам, о которых мечтали народные правдолюбцы, и привели эту систему к краху.
Игорь Яковенко, историк, научный сотрудник Института национальных проблем образования.
Мифологическое мышление и миф, он дан любому человеку во все времена и в любом обществе. В этом смысле нет общества. Ни мы, ни Штаты, ни Франция, ни в XVI веке, ни в XX, ни, видимо, в XXI, не могут жить вне мифов и мифологии. Но можно различать просто масштаб, что меру связанности мифов с реальностью и пронизанности мифологическим жизни. Чем более отсталое общество, чем более оно архаическое, чем меньше в нем рационального, тем сильнее власть мифов. И тем сильнее власть государства, которое может мифы задавать. Вся история человечества вот до 17-го года была как бы предбанником, предысторией. Вспомним, ну, скажем, пособие для поступающих в вузы, которое в то время было. В нем история нашей страны от неолита до союза борьбы за освобождение рабочего класса занимала 117 страниц. А последующая история до дня выпуска книжки, скажем, до 25-го съезда, занимала 400 страниц. Все, что было до советской эпохи, это некая предыстория, и смысл ее только в том, что она породила советскую эпоху. Они к этому подверстывались, они под это подводились. Вот есть такие фундаментальные категории – должное и сущее. Должное – это тот идеальный порядок, тот план, проект, который общество принимает, скажем, с эпохи становления христианства, монотеистических религий. И до тех пор, пока оно живет во имя построения некоторых идеалов на земле, оно остается средневековым. Само примирение с реальностью, понимание того, что помимо должного и сущего, а сущее – это как бы эмпирическая реальность, которая отторгается человеком средневековым во имя должного, утверждаемого. Вот когда эта картинка мира, раздрабливаемого на должное и сущее, умирает, начинается то, что называется секуляризацией или рождение буржуазного человека, человека нового сознания. Вот советский человек до самого конца советской эпохи жил во имя некоторого должного. Еще Горбачев говорил о социалистической перспективе. Она умирала медленно, но где-то примерно с 56-го года, вот с начала десталинизации, в России начался закат Средневековья. Само развенчание сталинизма было, по сути, развенчанием не Сталина, как извращавшего великие ленинские заветы, а процессом развенчания эсхатологической перспективы, перспективы построения Царства Божьего на земле.
Мифы творил и сам народ, но кое-что, казавшееся мифом, было, как теперь выясняется, сущей правдой. Ирина Щербакова, историк, профессор Российского государственного гуманитарного университета.
Память не подводит людей. Они совершенно реально фиксируют то, что было на самом деле. Когда говорят о том, что вот, скажем, полстраны сидела, или вся страна сидела. Что вообще за этим стоит? Ведь это вот такое, мы с этим росли в 60-е годы, вот с этим, что вот в сталинские времена полстраны сидела, или полстраны прошло через, и помните вообще эти шутки 30-х годов, что мы живем как в трамвае. Одна часть стоит и трясется, а другая сидит. Есть цифры очень страшные, хотя за ними стоят, может быть, не такие страшные судьбы. Значит, это цифры тех, кто был осужден на небольшие сроки, или осужден условно, или попал всего там на год, или на два года исправительных работ, кто не получал 10-25-летних сроков на самом деле, но так или иначе с системой насилия столкнулся. Это вот люди, репрессированные по указам военного времени, которые примерно, значит, начали действовать с 1939 года. Это указ об опозданиях, указ о там, неявке там, на работу, о прогулах, о подпольных, так называемых подпольных абортах, о невыполнении трудовых норм, о так называемом саботаже на транспорте. По этим указам было репрессировано до тех пор, пока они действовали, там до середины 50-х годов, в той или иной форме. Ну, конечно, основной, так сказать, удар пришелся на самый предвоенный и военный город. 17 миллионов человек. Это значит, что каждый десятый житель этой страны так или иначе столкнулся, а значит, добавим к этому значит, политические репрессии, и мы увидим, что эти цифры, память, так сказать, характеризует совершенно правильным образом.
На волнах Радио Свобода передача о мифах советского времени. Еще в середине 20-х годов 80% населения Советского Союза составляли крестьяне и сельские жители. Это была та почва, на которую ложились первые советские мифы. Она их не просто впитывала, эта почва, но преобразовывала, дополняла, приспосабливала к себе. Социология вскоре была запрещена, но некоторые исследования ученые успели провести. Деревенский активист снимает иконы и вешает на их место портреты Карла Маркса и Розы Люксембург. На полочку, где раньше лежало Евангелие, кладет постановление партии и правительства. По праздникам, одевшись в чистое, читает энциклопедический словарь. Мифы рождались ежечасно, большинство, чтобы тут же и умереть. Это относится и к части тех мифов, которые предлагала населению власть. Какие же из них приживались, укоренялись, находили отклик в простых душах? И почему именно эти, а не другие? На первом месте, конечно, был миф о вожде, о Сталине. Ирина Щербакова.
Никогда ведь никто не называл его дедушкой Сталином. Хотя разница между ним и Лениным ведь была очень небольшая возрастная. И он же во время войны был человеком достаточно пожилым. Он никогда не был фигурой доброй. Допустим, тут-то, кстати, с Лениным миф лжет на самом деле. Но уж Сталин-то точно никогда. Никаких рождественских историй про его любовь к детям, как про Ленина, да? Про эти елки в горках. И вот этих мифов не существует. Смотрели интеллигентские булгаковские мифы, как он там вдруг кому-то звонит, вдруг что-то решает. Он вдруг решает, и все боятся, и трясутся. Или знаменитая мифологическая история с премьерой фильма «Чапаев», когда все смотрят в ужасе и ждут, что, так сказать, он скажет. Такое довольно страшное божество. И мифов очень много о том, как он все-таки кого-то спасает, как благодаря его, какому-то его слову что-то, так сказать, кого-то милует. Ну, например, женщина, которая просидела почти 20 лет в ГУЛАГе, и вроде бы на самом деле уже все понимающая. Вдруг она рассказывает про свою подругу, которая была знаменитой вышивальщицей. И она уже там в конце на Колыме обшивала только все колымское начальство. И вот как кто-то из самого высокого колымского начальства приезжает в Москву, значит, она рассказывает это мне сейчас. Вот уже вот уже и перестройка, и все, как приезжает в Москву в этой рубашке, и Сталин спрашивает: а что же это у тебя такая красивая рубашка? Откуда же у тебя такая красивая рубашка? Говорит: тут у меня одна вот зычка. Неужели она до сих пор сидит? Значит, и таким образом, значит, ее выпускают, досрочно выпускают на свободу. Это фантастический, абсолютно такой простонародный, конечно, вариант мифа, все равно, конечно, о таком все-таки добром царе, вроде бы. Но на самом деле доброты тут никакой особенной нет. Вот просто он увидел, как она, так сказать, что она так хорошо работает. Значит, можно ее отпустить.
Игорь Яковенко.
Вообще говоря, вождь, так как он давался в 20 веке, это, конечно, некоторая модернизация. Ну, хотя бы потому, что возникли массовые коммуникации, возникли газеты, возникло радио и телевидение. Но это модернизация глубоко архаической идеи. Вождь – это то, что называют в науке тотем. Это некоторая сущность, которая является собой знак, она в себе объединяет всю целостность. Вот есть народ или государство как целое, и есть царь. Или генсек, или вождь, который тоже равняется всему этому народу. Как бы весь народ сливается в его образе. Этот образ и есть тотем. Когда архаическое общество не готово распасться на самостоятельных, свободных людей, которые сами принимают решения, сами отвечают за свои принятые решения, оно находит для себя вождя. А уже этого вождя можно в 20 веке подать в соответствии с теми методами и с возможностями, которые есть у 20 века. В газетах, в телевидении, в радио. И заметим, скажем, идеальный вождь – это вождь первой половины 20 века. Вот пока не было телевидения, пока было радио, пока товарищ Сталин являлся простому народу два раза в год на мавзолее, говорил он загадками, не вполне понятными фразами, он отрабатывал модель византийского императора. А когда появляется телевидение, которое уже показывает человека долго, разворачивает его в каком-то потоке, приходят новые некоторые ритмы жизни, сама идея вождя, образ вождя стал блекнуть.
Александр Ахиезер.
Образ вождя в конечном итоге – это есть образ, идущий от древнего тотемического мышления. А одна из специфик этого мышления заключается в том, что никто в обществе не имеет права, не имеет возможности и не может порождать инновации, то есть что-то менять. И вот эта вот функция инновации, она возлагается на какого-то вождя, на батюшку, на отца, на тот вождь – это продолжение, прошедшее через всю историю вот этого образа. Это вождь, который имеет право и может, единственно, он может решать за все. Он воплощение высшей правды и высшей мудрости. Это одна сторона вот этого мифа. А другая сторона идет с Запада. Она заключается в том, что, скажем, на Западе была идея о философе на троне, о мудром человеке, который по своим личным качествам, по своим знаниям, по своим, так сказать, интеллектуальным возможностям представляет из себя высшую способность принимать решения. Это образ вождя, имеющий другое происхождение, интеллектуальное. Тем не менее, миф, советский миф о вожде, он соединял в себе и то, и другое. А для чего вообще это нужно было соединять, и то, и другое? Разве недостаточно было, скажем, формулировать этот миф в терминах, скажем, отца, в терминах, так сказать, высшей мудрости народной? Оказывается, это нужно было просто для того, чтобы объединить и в России, и в мировом масштабе разные силы. Силы простого народа, который готов был преклоняться перед батюшкой, вождем, а с другой стороны, силы, связанные с наукой, с техникой, с интеллигенцией, с интеллектуалами, которые готовы были согласиться, что вот этот, так сказать, человек, он отличается от других людей не какими-то сверхъестественными, сакральными качествами, а просто потому, что вот он самый умный, самый знающий, самый в известном смысле, самый культурный. То есть культурный в том смысле, что он воплощает мировую культуру.
Лев Рубинштейн.
Коммунистическая идеология практиковала риторику, прямо противоположную собственной практике, в чем и заключалось ее невероятное коварство. Еще не могли понять западные люди, которые сочувственно относились ко всякой красной идеологии, потому что ее риторика была абсолютно нормальной. Она была гуманистической. Все время речь шла о братстве народов, о том, что человек человеку друг. И в этом смысле это была особая, действительно особая идеология, которая формировала вот такой дикий какой-то кентаврический тип сознания. Советский человек действительно особый человек.
Передачу о советских мифах продолжим после перерыва.
Опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Советские мифы, их создатели и носители. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 23 июля 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Советские мифы, их создатели и носители». Игорь Яковенко.
В советское время усиленно отрабатывалась мифологема всеобщего равенства. Давайте подумаем, как было устроено советское общество. Высокое начальство жило за очень глухими и высокими заборами. каких домах они живут, сколько в этих домах комнат, сколько там домоработниц, где отдыхают их дети. Народ не знал, он мог догадываться, могли быть какие-то слухи, но достоверно ничего не было известно. Слои общества немножко ниже ранга, ну, скажем, не партийная хозяйственная элита, а, скажем, писатель или художник, получали, жили при распределителях, получали какие-то блага, ездили в какие-то хорошие санатории, но это были ведомственные санатории. В них приезжали только свои люди, и тому, кому не надо на это смотреть, смотреть не полагалось. Они отдыхали по-другому в других местах. То есть реального равенства не было и быть не могло, и это понятно. С другой стороны, советское общество, отрабатывая советскую модель, действительно притормаживало процесс социального расслоения. Оно было средневековым по сути своей. Тебе полагается такого рода дача, такого рода автомобиль, такого рода кормушки, столько-то поездок за рубеж в году. Являешься ты вторым секретарем, тебе полагается немножко меньше. Да поднялся ты до директора союзного завода, тебе полагаются следующие вещи. И весь этот набор прописывается. Больше этого брать можно было, но ты уже рисковал. И в каких-то скандальных случаях, когда люди жадничали, чересчур перегребали, их могли уволить, их могли отставить, или уж в совсем редких случаях могли посадить. Но заметим, что вот в эпоху Сталина, когда эта модель была более жесткой и не разлагалась, риск был гораздо больше. Вот после смерти Сталина, и уж тем более после отставки Хрущева, сама советская модель, в том числе и компоненты равенства, усиленно разлагались. А к брежневской эпохе уже возникли подпольные заводы, уже расслоение шло полным ходом, уже партийные начальники подгребали под себя все, что только можно было подгрести. Внутри же, внизу же, в самом обществе поддерживалось примерное равенство. Не равенство всех, скажем, деревня жила беднее, чем город, а районный город жил беднее, чем город областной, а областной беднее, чем Москва. Но внутри вот этих сообществ, в деревне, в райцентре, в областном центре, в Москве, примерно поддерживался какой-то более-менее сопоставимый уровень. Люди ходили на заводы, сидели там целыми днями или в конторы, ничего не делали, но получали какую-то зарплату, которая примерно соответствовала зарплате других людей, которые работают гораздо больше. У тех отнимали, этим добавляли. В этом смысле некоторая видимость равенства поддерживалась. Ну, вспомним, скажем, в советское время иномарка, иностранный автомобиль был очень, очень немногих. Это не поощрялось. Почему не поощрялось? Потому что это вносило некоторый диссонанс в образ общества. Вот не должно быть таких автомобилей. И это касалось многих-многих других вещей. За забором ты можешь жить так, как тебе полагается, по твоему статусу, но не выходя наружу.
Александр Ахиезер.
Была очень интересная попытка трактовать труд как дело жизни человека, как дело его доблести и геройства, как дело подвига его и так далее и тому подобное. Надо сказать, что на русской почве вообще для этих идей, в общем-то, не было никаких особых источников. Это идеи, которые многие критики большевизма рассматривали как попытку насаждения протестантства на Руси. Как это ни странно, вот такая простая идея, как активный творческий труд, рассматривалась как некоторая, что ли, религиозная ересь. Даже есть такие тексты, где большевиков рассматривают как протестантов, именно на том основании, что они пытались вот эту выдвинуть идею труда. Эта идея, она имела в виду личный, индивидуальный творческий труд в соответствии со своей квалификацией человека, с его умениями, требовала человека раскрывать свои творческие потенциалы, причем свободно раскрывать свой творческий потенциал. Разумеется, когда в России говорили о том, что необходим творческий труд и так далее, то имелась в виду совершенно другая интерпретация труда. А другая интерпретация труда шла из тех форм, которые существовали в России. Это прежде всего труд в рамках каких-то архаичных микроколлективов, труд в общине, труд, значит, потом это труд в колхозе. Что это значит? Что это за тип труда? Это тип труда, где личность растворена в некотором целом, в некотором коллективе. Большевизм использовал эту систему для того, чтобы установить над ней государственный контроль. Им была большая надежда, что когда будут колхозы, когда будет, так сказать, власть партии распространена на эту систему, эта система заработает. У Сталина даже есть такая очень смешная идея о том, что вот проведем коллективизацию, и там через чуть не полтора или два года мы будем самой хлебной страной в мире. Это, вообще говоря, такой памятник своего вообще полного непонимания реальной ситуации в стране. Миф о творческом труде, он был сочетанием тоже из двух элементов. Один из этих элементов это был вот эти коллективные или по существу соборные формы труда, где я растворялась в мы, что было чрезвычайно соблазнительным элементом установления тоталитарной системы. А с другой стороны, была идея вот этого творческого индивидуального труда, где каждый человек мог совершить подвиг во имя общего дела. Эти две идеи, они не сочетались между собой. Либо личностное развитие, тогда должны были быть разрушены вот эти архаичные формы, которые мешали этому личностному развитию. Либо наоборот, укрепление и развитие этих архаичных форм. Но тогда личность вытесняется из них, она уходит куда-то в другое место или вообще исчезает.
Ирина Щербакова.
Когда ты начинаешь разговаривать с людьми, первый вопрос и всегда первая характеристика национальная, конечно. Кто этот человек, так сказать, какова его национальность. И я не хочу тут сказать даже ничего плохого о людях, но это все равно всегда существует разница межнациональная. В этой стране всегда была очень сильная ментальность, очень сильно отличалась друг от друга. И это первое в лагере или человек, когда попадает в камере, или когда он с кем-то знакомится, он сразу же говорит, это была одна армянка, это была еврейка, которая была рядом со мной. Это ведь очень сложный момент, потому что начинается только с 1933 года начинается паспортизация. Поэтому как выявить вообще, как тебя найти, как тебя обнаружить? Потому что эта паспортизация идет, как всегда, в России довольно долго, где должна стоять графа национальности, и где ты уже точно стоишь на учете. Так вот, например, довольно интересный циркуляр был раскопан. Директивы 1938 года. Причем надо сказать, что такого рода директивы всегда исходили с самого верха у нас. Значит, по поводу того, что ты не можешь записаться в паспорте, если твоя фамилия Мюллер, Папандопула, например, или Шапира, ты не можешь записаться русским. Даже если ты, так сказать, всегда тут был, твои родители тут родились, и все, значит, как, по-видимому, люди пытались это сделать, значит, до этого. А ты должен доказать соответствующими документами, что ты и правда русский, значит, документами на своих родителей. А если нет, то до выяснения, значит, органами соответствующими в твоей графе национальности будет стоять прочерк. Есть фантастические истории, значит, до войны идет кампания, сажают немцев. Чувствуют, что сажают немцев, значит, до пакта, да, потому что после 1939 года некоторые идет, так сказать, опять потепление в отношениях. Вот до пакта, значит, сажают немцев, и люди начинают метаться. И тогда, значит, возможность подкуп, как всегда, какие-то знакомые в паспортных столах записываются евреями. Я просто знаю несколько реальных таких историй. Люди записываются евреями, то, ну, там, допустим, он Мюллер, но можно же всегда сказать, что он еврей. Значит, а потом, после войны, и во время войны это еще все хорошо, еще лучше оставаться евреем. Но потом наступают 50-е годы, а потом даже наступает брежневско-хрущевское время, когда лучше быть уже немцем, чем евреем. И тогда, ну, поменять обратно не так легко. И вообще вот эти вот всякие манипуляции, боже мой, на самом деле мы все время говорим, что Гитлер, там, как по их нюрнбергским законам, как там высчитывает одна четвертушка, бабушка, дедушка, значит, и так далее. Но мы прекрасно все помним, как высчитывалось и как высчитывалось и как подсчитывались эти четвертушки, эти половинки, и какие люди находили возможности для того, чтобы записать так, а записать не сяк, значит, чтобы фамилия была такая, и какое количество на эту тему существует, так сказать, рассказов, анекдотов и так далее.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Советские мифы, их создатели и носители». В начале 20-х годов в одном из социологических исследований выясняли, как народ, в то время это были в основном сельские жители, понимает язык, на котором говорила с ним его власть, рабоче-крестьянская власть, как называла она себя, и не была так уж далека от истины. Слово «сознательный» связывалось со словом «сознаться». Элемент – выдающийся человек. Инициатива – какая-нибудь национальность. Пленум – плен. Показательное хозяйство – шкаф с книгами. Регулярно понимали как срочно, персонально как случайно, игнорировать что-то сделать. На вопрос, кто такой Ленин, отвечали: «Во власти он». Отлично понимали только одно-два слова. «Революция» значит «самовольщина», ну и «пролетарий» — «голь». Мы сказали, что тогдашнее самоназвание власти, рабоче-крестьянское, было близко к истине. Насколько именно близко? Наталья Козлова, доктор философских наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. Она специалист по письмам, дневникам и воспоминаниям советских людей. Написала на этом материале книгу «Горизонты современности. Голоса из хора».
Часто называют советское общество обществом рабочих и крестьян. Ну, вот мне кажется, что это вторая часть и крестьян. Это как бы уступка реальности, что общество рабочих – это идея, а общество крестьян – это реальность. Тут я взяла тексты, которые были написаны советскими людьми. Причем я, когда пришла в архив, я попросила, чтобы мне дали личные фонды людей, которые сами себя считали советскими, которые не соблюдали вот какую-то дистанцию по отношению к советской власти, ничего не критиковали, просто жили или делали карьеру. Ну, что обратило мое внимание? Что все люди, которые считали себя советскими, оказались, конечно же, бывшими крестьянами. Как правило, бывшие деревенские ребята. Еще одно впечатление. Читаешь разные документы, будь это какой-то провинциальный неудачник или вполне удачливый советский интеллигент или партийный работник, как будто это одна история. Одна история. Людей, которые убежали из деревни по разным причинам. Но чаще всего это голод начала 30-х годов. А потом как бы вот пути их разошлись. И, кстати, у демографов очень интересное замечание, что чем больше был запрет на передвижение, вот это вот отсутствие паспортов у деревенских, тем выше была социальная мобильность. Так или иначе, они убегали, они просачивались. И, например, вот в сельсовете юноша дает справку, что он из семьи середняка. А он что делает? Он пишет в личном листке по учете кадров, что он сын бедняка, и начинает играть. То есть тут вот эта жизненная игра. Он прекрасно знал, что его могут за это наказать. И какая-нибудь только справка вот призывника тогдашняя тоже производит огромное впечатление, когда действительно она как решетка, через которую надо было просочиться. Они рисковали, играя, но так, как всегда, от веку рисковал крестьянин в своих отношениях с помещиком или с властью, деревенской, городской. Меня поразила одна запись в дневнике молодого человека. Вот их послали в колхоз помогать колхозникам. И вот он в дневничке пишет: «Надо мне меньше разговаривать на сельскохозяйственные темы. Я ведь числюсь чистокровным рабочим, а ведь сказать мне могут товарищи, а как это ты так умел снопы вяжешь?» Ужасный комплекс вины, который они испытывали за то, что они крестьянские дети. Часто они разрывали с родителями. А если даже не разрывали, то у каждого из них был момент, когда родители страшно раздражали своей биографией. И им хотелось бы, чтобы у них были другие родители.
Игорь Яковенко.
Коммунисты приходят к власти, большевики, когда массы людей из деревни хлынули в город. Плеханов еще писал о том, что человек из деревни, ушедший в город, относится к деревне с презрением. То есть как бы он уже горожанин, он помнит своих деревенских родственников, он как-то жалеет их искренне, но он уже стал городским. Эта психология и была генеральным тем ощущением, с которым жил мигрант первого поколения, убежавший из деревни в город. Вот он перебежал в город, он утратил деревенские модели поведения, он утратил деревенские запреты, деревенские принципы, новых он не обрел. Вот есть такой закон, человек, перемещающийся из деревни в город, в первом поколении проваливается в культурном отношении. Он утрачивает ту культуру и не обретает новую. Во втором, в третьем, в четвертом он может подняться до города, может и не подняться. Но первое поколение всегда деградирует в культурном отношении. Вот этот мигрант первого поколения и был тем, кто сделал революцию. и был тем, кто составил костяк советского общества, и костяк аппарата советского, и тот самый слой, который эксплуатировался.
Наталья Козлова.
У многих вот это проскальзывает, как бы они получили от советской власти все. И вот они это подчеркивают. А все это не значит удачливая карьера. Потому что многие, только попав в советскую армию, знакомились с постельным бельем, с каким-нибудь там какао, с шоколадкой. Все были помешаны на театре. Многие очень любили театр. Очень любили театр, очень любили кино. Заседания партячеек. Комсомольские собрания. Это был род жизненного театра, в котором человек не был зрителем. Недаром в социологическом языке вот слово «актор», «актор», «деятель», он же актер. Чистки, где люди должны были вот о себе искренне рассказать. А чистки, между прочим, как известно, были инициированы молодежью. Это была инициатива молодежи, которую партийные верхи подхватили. Он был актером, активным действующим лицом. И он тут же, и в то же время он играл роль. Он свою жизнь конструировал. Крестьянин человек ритуальный. Он этого делать просто не умел. И именно там, порой вот в таких вот страшных, угрожающих формах трагического театра, человек научался быть индивидом. Вот в таких вот формах, которые, казалось бы, вот исключают индивидуальность.
На волнах радио «Свобода» передача о советских мифах, об их создателях и носителях, то есть о советском крестьянстве, о деревне, хлынувшей в город таким бурным потоком, что в начале 60-х годов доля городского населения стала приближаться к 70%, а в середине 20-х было меньше 20%. В любом обществе население очень боится перемен, в том числе, наверное, и потому, что при каждой большой перемене волна выносит наверх новых людей. Кто был ничем, становится всем. Это голые люди. К ним мало что пристало из накопленного прежним порядком. Они не отрицают, например, Пушкина. Он для них просто не существует. Жили-были две шмары, Татьяна и Ольга. У них были два ухажера, Ленский и Онегин. Это не из разговора уголовников на нарах. Это из школьного сочинения 26-го года. Когда перемен не удается избежать, когда является новый порядок, новая сила, такая, что ее не преодолеть, люди начинают ее использовать, раз нельзя ее устранить. Они начинают с нею играть, применяют способы, которые, по словам одного исследователя, напоминают способы мимикрии растений и рыб, которые пришли из лесов и океанов на улицы наших деревень и городов. Потребление порядка, созданного другими, продолжает он, создает определенную игру с этим порядком. Пространство для маневра неравных сил, бесчисленное множество способов игры в чужие игры и порчи этих игр. И наступает момент, когда игра оказывается так испорчена бессознательными, а частью и сознательными усилиями обеих сторон, что больше не может продолжаться. Миф свое отработал, миф умирает. Александр Ахиезер, социолог.
Нельзя забывать, что даже в самые тяжелые времена для России, тяжелые в том смысле, что тоталитаризм был силен, и, казалось, и власть его была безгранична, он ведь был до предела пропитан народным сознанием, народным сочувствием. Никогда вообще Россия, мне кажется, не была так едина, и не жила таким единым духом, как это было во времена сталинского террора. И страх тут ни при чем. Люди сочувствовали террору, считали, что это идет великая очистительная борьба с мировым злом, который воплощается в соседи. Поэтому, так сказать, неизвестно, кто на кого больше влиял. те люди, которые создавали идеологии, пытались морочить голову, или эти люди, которые своими экспектациями заставляли государство морочить голову себе? Сейчас существует у нас свобода партии, оппозиции и так далее. Многие считали, что ничего более нелепого, чем коммунистическое движение, коммунистическая власть быть не может. Вы смотрите, какой процент населения голосует за коммунистическую партию. Это кажется абсурдом. Под ее руководством страна, вообще говоря, пришла к полному развалу. Она, так сказать, запятнала себя огромным количеством жертв, чисто физических, террором. Тем не менее, значительная часть населения голосует за эту партию. О чем это говорит? Ну, о том, что есть какие-то внутренние силы, движения в народе, которые плюют на ту идеологию, которая им проповедуется. Безразлично, проповедуется ли это свободной, так сказать, печатью, или централизованной, тоталитарной. Очевидно, на разных этапах проблема отношения народной культуры, ее, так сказать, процессов, которые в ней происходят, и проблема самодеятельности, так сказать, власти, которая пытается удержаться наверху, не слететь с нее, как, так сказать, всадник с ретивого коня, она, так сказать, требует какого-то очень сложного и динамичного изучения. Здесь есть свои циклы, здесь есть какие-то периоды или этапы, когда люди действительно стремятся прислушаться к власти. Но это очень короткий миг. Потом они отпадают от этой власти. И власть в ужасе должна догонять этих людей, пытаться им доказывать, что они вот именно так и думают, как думает народ.
Игорь Яковенко, историк.
Большевики и их историческая миссия была миссией уничтожения традиционного архаического крестьянства. Как только они эту миссию выполнили, ведь патриархальная деревня кончается в середине 70-х годов, начинается резкое дряхление советской власти на наших с вами глазах. И она очень быстро сошла с исторической арены. Это не значит, что это оправдывает. Скажем, так же, как Татилу там, или Чингисхана, которые были санитарами истории, так сказать, не оправдывает то, что они были в реализации исторического императива. Но объективно советская власть уничтожала нетрансформируемые огромные массы, которые оказались поперек исторического процесса. Вот когда это было завершено, этот процесс, тогда кончились и Совет.
Это был историк Игорь Яковенко. Он выступал в передаче «Советские мифы. Их создатели и носители». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали журналист Елена Ольшанская, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог» и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В эти дни отмечает юбилей народная артистка Украины Ада Роговцева.
Пластинка вызывает в моей душе какое-то теплое такое вот чувство, чувство великой благодарности, потому что благодаря тому, что кончилась война, я увидела граммофон и пластинки. Это приехал свататься к моей тетке 17-летний бравый капитан, освободитель, и принес в наш дом совершеннейшую нищету и беду послеоккупационную. Принес какое-то волшебство. Оттуда лилась музыка. Ну, какая музыка? Риорита всякие, немецкие пластинки. Ну да, это он где-то стоит. Трофейный патефон и трофейные пластинки. И там еще было очень много немецкой хорошей музыки. Замечательная струя познание жизни и музыки, потому что до 5 лет я вообще этого не слышала.
Ада Роговцева в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.